На одной из последних проповедей мы с вами говорили о том, что Господь Иисус, что вообще Бог, триединый Бог, Он хочет, чтобы мы Его понимали. Он хочет быть нам понятным, и Он объясняет нам сложные вещи на простых примерах. Вот в том числе речь идет и о законе сеяния жатвы. Действительно, нам невозможно было бы объяснить, что такое кончина века, что такое будет в конце. Для этого Бог дает какие-то простые примеры. И не зря, знаете, книга Откровения, книга Апокалипсис, она, это вопросы, которые больше всего интересуют. Сегодня утром приходил молодой человек, и он мне сказал о том, что помню ли я, не забываю ли я, не упускаю ли я у себя из памяти о том, что 21 декабря вообще конец света. То есть люди думают об этом. И вот чтобы нам это было более понятно, чтобы это объяснять, Бог показывает на таком простом элементарном примере, как жатва. Надо посеять, потом уже будем собирать урожай. Поэтому тема сегодняшняя – готовимся собирать урожай. И знаете, иногда все равно становится непонятным, и тогда Бог говорит какие-то прямые вещи, прямо. Вот, например, в Евангелии от Матфея сказано: «Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Вот прямо сказать, для некоторых оно лучше. Ребят, вот вы там стоите, бедные, вот, проходите, здесь столько мест, после того, как детки ушли. Проходите. Итак, ну, все равно не всем всегда даже это понятно, поэтому есть какие-то тексты, которые еще более подробно объясняют, или в сочетании, тогда, когда их много, когда накапливается большое количество текстов, которые говорят об одном и том же, тогда становится понятным. Например, в книге Откровения, в той же самой, о которой мы говорили, что-то у меня, видать, с цветами сегодня неправильное, да, написано так, Откровение 14 глава. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». То есть вот настанет то время, спасибо большое, Вадим, когда на земле настанет жатва. И сейчас, сегодня то время, когда мы готовимся. Да? То есть вот одна и та же истина, для кого-то она звучит ярче так, для кого-то иначе. Вот послушайте внимательно, с двух сторон я скажу одно и то же. Чтобы что-то пожать, нужно сначала посадить. Не, если вы включите свет, я буду вам весьма благодарен. В темноте у меня даже в очках не такое хорошее зрение, я не увижу. Итак, чтобы что-то пожать, нужно сначала посадить. И давайте немножко с другой стороны. Если ты что-то посеешь, то это то, что потом даст всходы. И, знаете, речь идет не только о материальном пожертвовании, о котором многократно и многообразно говорит Писание, о том, что и здесь работает закон сеяния и жатвы. Вот во что ты инвестируешь свои средства? Знаете, сейчас в нашей стране появляется очень много таких сердобольных людей, с Запада приезжают, и они вносят свои финансы в то, чтобы не зажимали гомосексуалистов у нас. И их становится все больше и больше. Вот во что сеются финансы? Знаете, а есть и люди, которые сеют в церковь, в пожертвования церковные, тогда будет развиваться церковь, тогда будет развиваться Божье дело. Конечно, от каждого из нас зависит, во что мы сеем. И разные люди будут рассматривать эту истину с разных сторон. Одному легче так, другому понятнее иначе. Кому-то легче смотреть со стороны жатвы, кому-то легче смотреть со стороны сеяния. Но это две вещи неразрывные одна от другой. Сейчас на земле постоянно что-то зреет. Вот интересно, Бог так создал все вокруг, чтобы вот мы постоянно понимали, что что-то зреет. Вот в нашей стране сейчас уже ничего не зреет, да? Ну, где-то еще урожай идет, что-то там собирают, добирают, битва, она как всегда идет у нас, битва за урожай, да? Но на нашей земле есть те места, где только сейчас начинают что-то сеять. На нашей земле есть такие места, где сейчас весна, есть места, где сейчас снег лежит, есть места, где сейчас жарко. То есть вот Бог устроил так, чтобы вот постоянный этот процесс, где-то на земном шаре это происходит, и мы можем включить телевизор и наблюдать за этим воочию. То есть все время что-то стоит. То есть процесс вызревания урожая, он идет постоянно. Но дело все в том, что через все эти сеяния и жатвы, пшеницы, капусты, всего что угодно, Бог постоянно напоминает нам о том, что на земле зреет последняя жатва. И кто знает, может быть, мы с вами будем свидетелями тому, когда эта жатва начнется. Знаете, Спержин в свое время сказал, что время жизни на земле – это время посева. Для каждого человека. По-любому, каждый человек, он что-то сеет. Что мы сеем? Мы все с вами сеятели, абсолютно все. Тем, что, знаете, мы пришли сегодня сюда, мы что-то посеяли. То, что мы сделали сегодня, то, что мы сделали вчера, то, что мы сделали третьего дня, мы все этим что-то сеем. Или тем, что мы не сделали чего-то сегодня утром. Кто-то может быть тем, что он не пришел сегодня в церковь, посчитал что-то для него другое важнее. По-любому мы что-то сеем, деланием или неделанием своим, в любом случае мы что-то сеем. Каждому из нас дана жизнь, и в этой жизни мы можем заниматься тем, что мы будем сеять. Жизнь – это время посева. И знаете, есть люди, которые задаются вопросом, какова будет жатва? А есть люди, которые абсолютно об этом не думают, абсолютно, ну, как сейчас модно говорить, не заморачиваются, какова будет жатва. Но разве это есть мудрость? Жатва же постоянно, все равно она будет. И каждый будет собирать то, что он сегодня сеет, деланием или неделанием. Ну, давайте немножко просто посмотрим. Вот блудники, что они сеют? Вот что они будут пожинать? Ну, давайте вместе, да? Что они будут пожинать? Сразу как далеко, не войдут в Царство Божие. Немножко даже ближе.
Болезни.
Ну, знаете, элементарно, они будут пожинать болезни. И вот в ветхозаветные времена, о которых сегодня много говорилось, Бог очень хорошо предостерегал таким образом, чтобы у народа Божьего не было никаких венерических болезней. Помните, да, каким способом Бог это делал? Да, надо было просто побивать камнями там или сжигать. И никаких венерических болезней действительно в Израиле не было. Да? Сейчас 21 век, сейчас какими-то другими способами пытаются предохраняться, ничего не получается. Еще что жнут, что сеют блудники, скажите? Разрушенные семьи. Слушайте, прям по моему конспекту, брошенные дети. Какие вы молодцы, да? То есть, посмотрите. Аборты, вот эти вот убийства, разводы, вот семьи разрушаются, а у детей формируется неверное понятие модели семьи. И, соответственно, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, очень много вокруг нас, когда мама-одиночка растит дочку, а потом почему-то эта дочка рожает, и от нее уходит муж, да, и она тоже становится матерью-одиночкой. Вот она как бы вот преемственность такую берет, то есть перед ней формируется модель неверная, и она эту модель просто берет и перенимает на себя, потому что еще и мама ей говорит, что ну и так правильно было, да. То есть вот со временем в обществе у нас уже возникают некоторые перекосы, и какие-то вещи, они становятся нормой для некоторых людей. Это то, что сеют. Что сеют атеисты, вот Алена сразу. Не войдут в Царство Небес. Ну правильно, да. Если человек, ну абсолютно точно, если в Писании сказано, нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Только через Иисуса Христа мы можем прийти перед Богом. Если человек отрицает это, ну естественно, что ну, впереди только ад, ну другого варианта у него просто нету, да. Вообще, знаете, даже сомнение в Божьем величии, это очень опасно. Блаженный Августин писал об одном молодом человеке, который говорил о том, что тараканы и прочие вот эта вот нечисть, прочие насекомые, там вообще о насекомых шла речь, что всех насекомых создал дьявол. А потом он начал выискивать, что еще дьявол создал. И вот он настолько стал концентрироваться на том, что же создал дьявол, что со временем вообще перестал думать о Боге и ушел от Бога. Но это вот Августин так говорит, и он это подытоживает тем, что если человек сеет ветер, то он пожинает бурю. Это тоже слова из Писания. Что сеют дети Божьи, скажите мне? Это пожинают. Да? Любовь, радость показывают, какие должны быть отношения. Да? Ну ладно, хорошо, давайте... Что-то как-то не очень бодро мы говорим сегодня, я не понимаю, почему. Такие сложные вопросы сегодня. Или как Денис говорит, просыпайтесь, просыпайтесь. Да? Итак, собирать урожай будем все, потому что все мы сеем. И тем, что принесли сегодня, тоже вот посмотрите, как красиво. Это тоже оно здесь не само появилось. Тоже сеем. Я хотел бы прочитать один стих из Исхода. Я думал, что Денис сегодня все стихи вообще из Ветхого Завета возьмет. Один стих, посмотрите. «Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле твоем, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». То есть Господь сказал нам наблюдать, соблюдать эти праздники. Праздник первого урожая. И здесь очень четко мы видим разделено. Праздник первых плодов и праздник общих плодов. Да? Праздник собирания урожая в конце года. Сегодня как раз-таки вот мы праздник урожая в конце года празднуем. Да? Ну, о первых плодах, может быть, упомянем. Итак, вот эти вот все, что Бог дал, еще раз я вам повторю, все это Бог дал нам в прообразах. В прообразах, чтобы мы понимали правильно образы, которые Бог хочет до нас донести, истины, которые Бог хочет, чтобы мы с вами знали. И если у вас есть дома библейская симфония, вы можете просто взять, посмотреть там слово «плод» или слово «урожай», вы найдете столько много текстов, которые говорят о тех плодах, что вам станет абсолютно просто и понятно, что Бог ожидает от нас плодов. Я хотел бы сегодня только один текст взять, много мы не будем с вами сегодня говорить. Известная притча о бесплодной смоковнице, всего лишь несколько стихов. Евангелие от Луки, 13 глава, с 6 по 9 стих. Можете открывать, у кого из вас есть Евангелие с собой. Евангелие от Луки, 13 глава. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Аминь. Вот так вот просто и понятно. Да? Знаете, один богослов сказал, что верующему, который слышит эту притчу, не ощущает горечи и стыда за сегодняшний христианский мир, неплохо бы задуматься о состоянии своей души. Поэтому поговорим немножко об этой притче сегодня. Итак, первое, что мы видим из этого отрывка, мы узнаем, что Бог, посылая духовные благословения человеку, он вообще-то ожидает, что тот обязательно принесет ему плоды. То есть смоковница, она занимала особо благоприятное место. То есть в Израиле особые плодородные места, они всегда отводились под виноградники. И никогда деревья, какой-то там терновник, кусты в виноградники не сажали. То есть это нечто необычное было видеть смоковницу внутри виноградника. Деревья сажались на любом месте, где достаточно было земли. Вот где-нибудь там на склоне горы, вот где-нибудь там с краю, где-нибудь, вот где угодно. Но в винограднике ее не сажали. Это же мы читаем, посаженная смоковница. То есть ее специально там посадили. Это не сорняк, который там вырос. И ожидается, чтобы она принесла плода. Но факт перед нами, да? Смоковница, несмотря на исключительно благоприятные условия, у нее нету никаких плодов. Она не использовала их. Иисус неоднократно, прямо, косвенно говорил людям, постоянно, во многих текстах можем писать, что они будут судимы, потому как они использовали возможности, которые им были даны. Я имею в виду, понятно что, да? Несут у великого белого престола. Евангелист Матфей говорит о достойном плоде покаяния. Помните, когда через слова Иоанна Крестителя, через уста Иоанна Крестителя, когда он говорит: принесите достойный плод покаяния. Это тот плод, благодаря которому человек вообще попадает в Божий виноградник. Как бы вот для начала, вот посаженное в Божьем винограднике. И церковь в России 21 века, мы имеем как раз-таки исключительные возможности на сегодняшний день. Мы можем спокойно читать Слово Божье. У нас есть Слово Божье. Поднимите руку, у кого из вас нет дома Библии. А поднимите, у кого есть всего лишь один экземпляр. Тоже таких нет, понимаете? Исключительные возможности. Мы имеем Писание, мы можем их читать, мы можем изучать индивидуально, можем изучать в группе, можем изучать с учителем. Все возможности есть. Можем встречаться по воскресеньям в церкви, приходить, нас никто не гонит. Мы можем встречаться среди недели, после работы, в малой группе, где мы можем спокойно прославлять Бога, мы можем молиться, мы можем изучать Писание, мы можем... У нас есть эти возможности на сегодняшний день. Другой вопрос. Используют, не используют их люди? Мы можем возрастать, у нас есть возможность возрастать в познании Господа, и у нас есть возможность практиковаться в благовестии. И я очень благодарен всем тем, кто вчера был. Друзья, спасибо вам большое. Это вот действительно как-то приятно было вчера смотреть, как, кто не знает, у нас вчера был праздник пирогов, приглашали людей с окрестных домов. В первый раз так мало было людей, которые пришли с окрестных домов. Но Бог благословил, это был праздник пирогов для детей. Было очень много детей, с ними можно было общаться, с ними можно было играть. Я сегодня видел некоторых, кто вчера впервые приходили, сегодня бодренько пошли на воскресную школу. Бог милостивый, и спасибо большое, что вчера действительно действовали как одна сплоченная команда. За редким исключением, все пришли вовремя. Кто-то пришел даже еще и намного раньше, чем нужно было. Спасибо всем огромное. Итак, у нас есть эти возможности, но вот мы видим, что эта смоковница, она не использовала эти возможности. Это очень важно. Люди часто забывают, что благословение и ответственность, какие-то обязанности, они очень тесно связаны между собой. И мы самый вообще благословенный народ на земле. Я имею в виду христиан, я не имею в виду россиян. Самый благословенный народ на земле. Мы поистину смоковница в винограднике. Никогда не будем забывать, что великий хозяин ищет плодов. Второе. Из этого отрывка мы узнаем, что опасно оставаться бесплодным, когда обладаешь духовными благословениями. Бесплодие накликает беду. И посмотрите, интересно, в какой форме Господь Иисус преподает этот урок. Он рассказывает, что хозяин смоковницы возмущается тем, что эта смоковница не приносит плод. Смотрите, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. То есть Господь говорит, что хозяин виноградника, он решает срубить дерево, поскольку от него все равно нет пользы. Посмотрите, сруби ее, на что она и место занимает. Но виноградарь просит у хозяина еще немного времени. Господин, оставь ее и на этот год. То есть Христос, он заканчивает, посмотрите, эту притчу очень жесткими такими суровыми словами, которые произносит виноградарь. Если не будет, то есть если не принесет плода, то в следующий год срубишь ее. То есть это притча предупреждения всем тем, кто называют себя христианами. Мне, тебе, брат, сестра. Всем нам это предупреждение, что если мы много лет уже находимся на плодороднейших почвах церкви, Царства Божьего, Божьего виноградника, и не приносим плод, может быть, знаете, может человек и не согрешает открыто, но здесь мы видим, что то, что ничего не приносит, это уже есть грех для Царства Божьего. О каждом таком человеке хозяин может сказать: я уже много лет прихожу сюда искать плода на этой смоковнице и не нахожу, на что она и землю занимает. Ну и, конечно, мы видим, сколь бесконечно многим мы обязаны Божьей милости. Вот сегодня так вот получилось служение, если вы заметили. С самого начала Михаил, призывая нас к молитве, он говорил, говорил нам о милости. И после этого, посмотрите, и песни были о милости, после этого и молитвы были о милости, после этого и дети говорили о милости. Действительно, вот милость Божья здесь очень ярко видна. Ну, потому что понятно, что вот, ну, кто иной, как Господь Иисус, он говорит: Господин, оставь ее на этот год. Очевидно, что здесь говорится о милосердии Божьем и о том, что он вот долготерпелим, о заступничестве Христа. Милосердие – это одно из качеств Бога. У нас с вами была серия проповедей, мы с вами рассматривали много атрибутов Божьих. Да, справедливость, чистота, святость, мудрость, неизменность – все это качество Бога. Но вот милосердие – это вот то его совершенство, которое он являет людям отчетливее всего. Когда мы отчетливее всего радуемся от того, что Бог не дает нам то, что мы заслужили. По милости, по милосердию своему. И Бог очень любит миловать. Третье. Эта притча учит также и тому, что есть те люди, которые берут от жизни благословение, но отдают гораздо меньше. И вот смотрите, ну разве мешала эта смоковница хозяину виноградника, что она там стояла? Ну стояла, были от нее, не было от нее плодов. Да какая разница? Ну стоит она там и стоит. Но тем не менее мы видим, что значит мешала, не принося никаких плодов. То есть она, в чем состоял ее грех? Да, она, как, она использовала место, использовала пространство, она забирала соки из земли, внимание занимала того, кто ухаживал за ней. То есть в конечном... Что? Чье-то место, да. В конечном итоге, на самом деле, людей можно разделить по многим вариантам. Да? Но вот один из вариантов, как можно разделить, на тех, которые берет больше, чем дает, и на тех, кто дает больше, чем берет. Согласитесь, вы знаете и таких людей. Конечно, мы понимаем, что в каждой притче есть только один основной смысл. А все остальное приведено для того, чтобы усилить эту основную истину или объяснить ее каким-то образом. И здесь абсолютно четко мы понимаем, что это притча о важности плодоношения, что Бог ожидает от всех, от каждого христианина. Я хотел бы только сказать, вот это греческое слово, вот место занимает, очень интересно, вот это вот место, ну там много можно вариантов, там греческое слово, там и земля, и почва, и нация, и страна, там много вариантов. А вот это вот занимает, очень интересное место, очень интересное слово. С греческого дословно ее переводится как «делает бесполезным», «упраздняет», «уничтожает», «отменяет». Вот представьте, эта смоковница говорит, сруби ее, а то она место, вот делает бесполезным это место. Она его просто вот как-то уничтожает, это место, она отменяет все то, что благословение, которое можно было бы получить, из-за того, что она там. Мэтью Генри сказал, вполне возможно, что в последний день некоторые люди, находящиеся в церкви, обнаружат, что у них был день посещения, когда они были обкопаны особыми событиями в их жизни. Но им всегда казалось, что то, что они делают, это вполне достаточно для того, чтобы хозяин виноградника был полностью удовлетворен. То есть он ждал от них плод, а они считали, что они достаточно приносят плодов. У них просто другого вида эти плоды. Итак, подведем итог. Значит, первое. Каждый человек должен принести первый плод. Достойный плод покаяния – это то, что открывает человеку доступ в Божье присутствие. И второе. Господь ждет уже от каждого верующего человека плодоносной жизни. То есть это и познание Господа, это плод, постоянно развивающийся, на нем основано многое в жизни человека Божьего. Это и исследование Писания его, и молитвенная жизнь. И второе – это результат познания Господа, помните, как в послании к Титу, это добрые дела, это правильная жизнь, это правильные поступки. Вспомните, в послании к Титу там сначала две главы идут о правильном учении, когда человек вникает в Писание, а потом, начиная с конца второй главы, другое ключевое слово появляется – добрые дела. То есть, если ты правильно познаешь Господа, если ты правильно исследуешь Писание, то оно у тебя будет переходить в добрые дела. Они будут неизменно появляться в твоей жизни. Одному студенту однажды показали бактерии под микроскопом. Вот он воочию видел, как одно поколение этих бактерий рождалось и погибало, а потом рождалось поколение новое, занимая место умершего. Никогда прежде он созерцал, как одно поколение приходит на смену другому. И он сказал после этого, «После того, что я видел, я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы не быть слабым звеном в цепи поколений. Были христиане до нас, будут христиане после нас. Были плодоносные христиане до нас. Кто знает, когда придет Господь, может быть, будут христиане после нас, не менее плодоносные. Я посередине, я слабое звено». Или нет? И еще одно. Дуайт Муди говорил о трех видах веры. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Ну, знаете, да, это великий такой евангелист. Он говорил, что существует вера-борьба. Это вера человека, который изо всех сил барахтается в море, чтобы не утонуть. Второй вид веры – это вера-цепляние. Это когда вера человека, когда он всеми силами держится за борт лодки. И третий вид веры – это вера успокоения. Это вера человека, который спокойно сидит в лодке и может уверенно и безопасно протянуть руку помощи утопающему. Что интересно, все три человека – это люди верующие. Все три имеют веру, и все три считают, понимают, что лодка – это их единственный шанс на спасение. Но только один барахтается, другой цепляется, и только один спокойно сидит внутри, еще и готов другим помогать. Только он один знает, что в лодке его ждут, в лодке безопаснее. И последний стих нам с вами на дорогу, если Вадим сделает нам, чтобы он был понятнее, нам отчетливее виден. Я прочитаю. Послание в Колоссы, 1 глава, 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Принося плод и возрастая в познании Бога. Познание Бога. Чего хочет Бог? Что Бог нам дает? Вот сегодня много говорили. Давайте еще. Вот что Бог нам дает? Мир дает? Вот спасение, естественно, да, спасение. Вместе со спасением дает мир. Дает спокойствие. Дает уверенность. Что еще дает? Любовь дает, силы дает, да? Мудрость дает, много что дает. Действительно, он дает единство внутри церкви. Все это Бог дает? Дает. Теперь, чего хочет сатана? Да? Сатана хочет, чтобы вот это то, что мы с вами перечисляли, чтобы мира не было в сердце, чтобы приходил с испорченным настроением, хочет, ну и тем самым другим, естественно, настроение портил, да? Что он еще хочет? Насчет любовь к погибающим людям, которую Бог дает. Сатана хочет, чтобы мы шли и погибали, шли к погибающим людям? Нет, он хочет, чтобы мы как-то занимались внутри. Он умудряется и внутри церкви посеять рознь, внутри церкви посеять нелюбовь, внутри церкви посеять недоверие и подозрение, внутри церкви посеять такое, чтобы мы, когда думаем о погибающем мире, да некогда мне, о каких плодах идет речь, какие плоды. Не хочется заниматься никакими плодами. Ресурсов никаких нет, некогда. Надо заниматься внутренними делами. Уходит мир из сердца, уносит радость. И дьявол старается поссорить. Так вот, мы идем по пути Божьему. Бог, который хочет, чтобы мы собирали урожай. Бог хочет, чтобы мы были плодоносными. Бог хочет, чтобы мы радовались и оказывали друг другу характер Божий. Показывали друг другу милосердие Божье. Поднимите, кто хочет собирать обильный урожай? Все будем собирать урожай, только какой?